Ну что, дорогие коллеги, у нас сегодня очередное заседание мифологического семинара. Слово Христово, я не помню, какое оно, от нового исчисления второе. Ну вот. Да, 36-е, а так второе. На территории Ботанического сада. Алексей Петрович Часовский, которого вы прекрасно все знаете, расскажет нам сегодня о голове посетовых.
Ну да, не столько о голове, сколько о том, как она возникла. Потому что это до сих пор, в общем, остается одной из таких волнующих загадок вообще сравнительно анатомии позвоночника. Я надеюсь, что мы по ходу изложения убедимся в том, что это действительно загадка и действительно волнующая. Ну, для начала, вот что собой представляют известные на сегодня астерообразные. Они представлены двумя ископаемыми семействами. А где? Ну что? Хондростеиды и пипиастеиды, которые известны с Нижней Юры, но по недавним находкам из Китая, может быть, их начало документированной истории будет сдвинуто до Верхней Перми. И два современных, это палеодонтиды, куда входит палеодон Спатула, американский веслонос, и Псифорус гладиус, который, судя по недавним исследованиям специально в бассейне Янзы, видимо, уже вымер, к большому сожалению. И семейство Ацепензерида с несколькими ныне существующими видами и довольно бедной известной истории вымершей. Существует вполне такой устоявшийся консенсус относительно филогенетической позиции всей этой группы. Согласно этому консенсусу, все астерообразные, они обычно рассматриваются в ранге отряда, они являются сестринским таксоном по отношению к неоптеридиям. К неоптеридиям относятся все костистые рыбы, а также ильная рыба ания и панцирная щука. То есть неоптериди – это наиболее богатый таксон рыб, да и, насколько я помню, позвоночных вообще, и представлены они самыми эволюционно продвинутыми формами. И поэтому положение астерообразных, оно такое ключевое с точки зрения понимания перехода от более древних лучеперых, так называемых палеонистов, к современным неоптеридиям. Если мы посмотрим на то, как устроен череп в самых общих чертах у нормальных лучеперых рыб, например, ланья кайла, мы обязательно увидим, во-первых, такое важное свойство, как наличие этмоидного сочленения верхней челюсти с этмоидной областью осевого черепа. И эта картинка наблюдается у самых разных представителей, например, у тех же самых палеонистов, у многих вот верхняя челюсть, это астралосомус триасовая форма, и этмоидное сочленение, располагающееся в области рыла. Аналогичным образом у салакантов то же самое наблюдается. Вот передний конец верхней челюсти, вот в нижней области. Таким образом, можно такую несложную схемку нарисовать, отражающую фундаментальную конструкцию черепа лучеперых рыб, да и не только лучеперых, в которой присутствует это самое этмоидное сочленение черепа. Другие контакты с осевым черепом, они могут варьировать у разных форм. Нас интересует именно этмоидная область. У осетров картина совершенно другая. Вот это череп осетра, вид сбоку. Мы видим верхнечелюстной комплекс, который подвешен к черепу на большой геомандибуле. А это вот чуть развернутый вид, весь верхнечелюстной комплекс. Мы видим здесь, во-первых, мы видим, во-первых, что ветви верхней челюсти, левая и правая, они соединяются по средней линии и образуют такой синтезмоз, симфиз верхнечелюстной. А позади к ним примыкает непарный комплекс плоских хрящей, так называемые заднебные хрящи. Все это вместе образует такую куполообразную конструкцию, которая при питании скользит по основанию черепа, и челюсти у осетров способны выдвигаться вперед и вниз. Вот, поэтому получается, что череп осетров, он радикально отличается от черепа всех остальных лучеперых рыб, и не только лучеперых. Если у остальных рыб этноидный отдел черепа участвует в образовании передней части неба, ротовой полости, да, то у осетров совершенно этноидная область никоим образом в формировании каких-то частей ротовой полости не участвует, что видно вот на составлении этих двух картинок. Получается, что вся этноидная область осетров требует какого-то морфологического объяснения, потому что никаких аналогов в черепе других рыб, на первый взгляд, не наблюдается. Собственно, вот это то, что мне хочется объяснить, каким образом возникла эта ситуация у осетрообразных, хочется мне объяснить в ходе моего доклада. Обращение к каким-либо ископаемым формам нам ничего не дает, потому что, ну вот на этой схеме более детально показано филогенетические отношения осетрообразных. Тут введены, например, Бергерия триасова и Зауристис, это формы, которые многими авторами рассматриваются в качестве ближайших к осетрообразным. Но это рыбы, которые, во-первых, высоко специализированы, во-вторых, по строению черепа они по наличию этноидного сочленения, нормальному устройству челюстного аппарата, они не отличаются от других рыб, поэтому они нам не дают никаких зацепок, чтобы понять, как произошла картина, которую мы видим у осетрообразных. Ну, для примера, еще другие палеониски, которые обычно рассматриваются в качестве аутгрупп по отношению к осетрообразным, интересно просто, ну, понятно, что это реконструкция, и тут какая-то доля художественного вымысла присутствует, но главная черта этих рыб тут отражена правильно. Голова у них была покрыта сплошным панцирем из достаточно мощных покровных костей. Подвижность челюстей была очень сильно ограничена. И все это рыбы сравнительно небольшого размера, что возможно связано именно с тем, что необходимость формировать вот этот вот костный панцирь обуславливало то, что кости в онтогенезе формировались достаточно быстро, и поэтому рост их был ограничен. Как только покровные кости смыкаются своими границами между собой, рост ограничивается, потому что он остается только в зонах контактов костей в основном. Что у палеонистов было связано с тем, что у них функциональной была так называемая наружная зубная аркада, то есть кости наружного ряда максила и примаксила, которые укреплялись на костях покровных осевого черепа. И вот этот вот сплошной панцирь, он обусловливал необходимость быстрого развития всех костей в онтогенезе. Это просто иллюстрация того, что на самом деле морфология осетрообразных, естественно, интересовала морфологов уже очень давно. Это вот иллюстрация из работы Голландца Панвая 1880 года, в которой уже очень многие важные черты устройства черепа осетрообразных, это вот осетр и вот этот вот палеодон, уже были описаны. С тех пор накопилось огромное количество работ, но вот этот вот фундаментальный вопрос о том, что собой представляет, во-первых, верхние челюсти осетров и каким образом у них образовался такой этмоидный отдел, который никак не связан с ротовой полостью, он так и остался не только нерешенным, но, в общем, по сути дела, и не поставленным. Ну, для того, чтобы понятно, что поскольку у нас никаких переходных более-менее близких форм среди ископаемых и ныне живущих рыб не имеется, то единственный путь для того, чтобы решить этот вопрос, это чистая сравнительная анатомия с целью установить гомологии между элементами челюстной дуги и этмоидного отдела черепа у осетров с одной стороны и других лучеперых рыб с другой. Здесь вот мы видим верхнечелюстный комплекс осетров чуть более детально. Но помимо того, что я уже говорил, хочу просто обратить внимание на наличие двух поперечных кожных складок впереди челюстной дуги и позади заднебных клещей, которые, собственно, и позволяют, вот здесь на срезе передние из них показаны, они, собственно, и позволяют челюстям осетров выдвигаться вперед и вниз во время питания. И мало того, что они позволяют выдвигаться, но вот этот вот механизм протракции, он обеспечивает, во-первых, всасывающую силу всему челюстному аппарату осетров, это экспериментально показано, и обеспечивает крайнюю полифагию, то есть один и тот же вид осетровых рыб, он способен питаться в разных экологических ситуациях, как там мелкими беспозвоночными, донными, придонными, так и такими быстрыми рыбами, как, например, елец, что для сибирского осетра, например, известно. Ну, тут вот просто любопытная история, недавно опубликованная, про атлантического осетра, который выходит на, во время прилива на литераль в Канаде и с помощью своего движного челюстного аппарата вытаскивает из песка нериусов тамошних. Вот это вот отпечаток его питания. То есть вот это вот отпечаток, собственно, челюсти, это усики, а это рыба. Но это так иллюстрация того, на что способны осетры благодаря своим этим выдвижным челюстям. Вот как они работают, да? Ключевым элементом является подвесок, который протрактор подвеска тянет вперед, и в результате он через симплексикум толкает челюсти вперед. При этом эти кожные связки распрямляются, что и позволяет, собственно, осуществлять протракцию. Два слова про палеодона, который представитель второго семейства осетрообразных. У него протракционного механизма нет, он специализированный фильтратор, причем он использует так называемую пассивную фильтрацию. Просто плывет в облаке зоопланктона, процеживая его через огромный открытый рот. Так вот, каким же образом, значит, сложился такой паттерн, который мы видим у осетрообразных? Вот верхняя челюсть осетра с внутренней стороны, как бы она же, но уже нарисована, чтобы было понятно. Начиная вообще сравнительно анатомические рассуждения про осетров, я должен сделать оговорку, на мой взгляд, наверное, она была бы и лишней, если бы не то, что мы видим в современной литературе по эволюции осетров, в основном кладистической. Дело в том, что вот эта кость, которую всегда и все называли максилой, теперь принято называть дермопалатиновым. Если вы встретите где-то в статьях такое название, не удивляйтесь, оно сейчас общепринято, хотя оно не имеет под собой, ну, ровным счетом никаких морфологических обоснований и является просто свидетельством того, насколько кладизм пренебрегает сравнительно анатомическими данными. Поэтому нужно два слова сказать о том, что это все-таки не дермафлатином, а максиллярий. У палеонисков максилла своей передней половиной плотно прилегала к палатоквадратуму и перекрывала аддукторное окно, через которое волокна челюстного аддуктора проходили к нижней челюсти, и крепилась к удальному краю палатоквадратума. Вот тут на этой картинке это видно. Кроме того, у палеонисков максилла, как правило, несет на внутренней стороне такой отчетливо выраженный гребень, продольную такую ламину, на которой сидела, собственно, палатоквадратум. Мы видим у астра, вот на сагитальном срезе, аналогичную картинку. Вот этот ламин показан здесь на фотографии. И, наконец, максилла у всех рыб – это кость наружной зубной аркады, она никогда не прилегает к палатоквадратуму снизу, в отличие от внутренней зубной аркады, представленной как раз вот дермафлатином, это аркада тут зелененькая. Дермафлатином никогда не имеет никаких продольных гребней для укрепления своей связи с палатоквадратумом. Ну, тут вот просто показана типология костей верхней челюсти. Красная – это максилла, желтая – это подстерегоид, зелененькие – дермафлатином. Если мы посмотрим у разных форм, как устроена верхняя челюсть, мы легко встроим картину, имеющуюся у астров, то, что мы видим у других, у четверок. Таким образом, так называемая дермафлатина, это, конечно, максилла, можно на этом поставить точку и как бы к этому больше не возвращаться. Еще одна кость гомологии, которой стоило бы сказать пару слов, это так называемая квадратоюгаля. Она прилегает к латеральному переднему углу палатоквадратума и вентрально граничит с максиллой. Эту кость первоначально в первых работах идентифицировали как преоперкулу. Вот, но проблема состоит в том, что преоперкула у четверок – это всегда каналовая кость, она несет преоперкулярный канал. И поэтому позже Стэншоу, который описал у Зауристиса квадраты Югали, он гомологизировал соответствующую косточку, вот эту у астра, как квадрат Югали. И с тех пор эта точка зрения остается практически общепринятой. У астра еще ситуация осложняется тем, что у астра есть преоперкулярный канал, вот он здесь виден на фотографии головы сбоку. И он, этот канал, проходит через серию небольших каналовых косточек, которые, собственно, и считаются преоперкулой астров. Вот. Но гомологизация с квадрат Югали, она довольно натянутая, потому что у палеонисков квадрат Югали, вот она здесь зелененькая, это, если она вообще есть, то это очень маленькая кость, которая лежит в одной серии с максиллой, никогда не над ней. А часто вообще перекрывается максиллой, так что ее снаружи и не видно. С другой стороны, квадрат Югали у астров, который мы вот здесь вот видим, она, в общем, тоже не похожа на обычную палеонискоидную преоперку, потому что обычно это у этих рыб это такая двух бумеранга. Образная такая кость, изогнутая, с передней половиной, смотрящей растрально, которая располагается вдоль дорсоклаузального края палатоквадратума. Но если мы посмотрим не на осетров, а на палеодонтит, например, вот как устроена эта область у псифоруса, то мы увидим картину, очень напоминающую палеонист, да, вот этот квадрат югалис с резко выраженным передним этим выступом. То есть, если бы у псифоруса эта кость бы еще несла преоперкулярный канал, то у него вполне возникло бы никаких сомнений, что это, конечно, преоперкул. Вот. Но для того, чтобы понять, что это на самом деле, нужно иметь в виду два соображения. Во-первых, при возникновении протракционного механизма, когда палат квадратом стал смещаться очень сильно относительно кожи щечной области, сохранить связь между квадратом югаля, между преоперкулой и расположенным в коже преоперкулярным каналом было совершенно невозможно. Каким-то образом эта связь должна была быть разорвана. Либо преоперкулы исчезли, либо она была замещена вот этой самой квадратной югалью. Но более простое объяснение связано с тем, что каналовые кости развиваются у разных рыб разными способами. В частности, например, да, но надо сказать, что каналовые кости, они состоят из двух компонентов. Один из них, так называемый мембранодермальный, собственно, тело кости. И нейродермальный – это костный канал, который, собственно, заключает канал боковой линии внутри себя. Очень часто эти два компонента в онкогенезе закладываются из отдельных зачатков, как, например, вот в этой ситуации. И затем в ходе онкогенеза либо они сливаются и образуются единая кость, либо в некоторых случаях вот этот вот нейродермальный компонент, он остается самостоятельным, независимым от мембраны дермального. Например, вот при развитии, в качестве иллюстрации, при развитии фронтальной кости у осетров, вот здесь мы видим, как она закладывается медиально от супраорбитального канала боковой линии. Потом она начинает разрастаться и подрастает под этот канал. И когда это происходит, то на ее поверхности развивается этот самый мембранодермальный компонент, который охватывает канал. В итоге канал оказывается замурованным как бы, в тело фронтальной кости. У палеодона ситуация совершенно другая. Поначалу также фронталь разокладывается медиально от канала, но очень скоро по ходу канала формируются независимые каналовые такие окостенения в виде трубочек, которые на более поздних стадиях онтогенеза только в каудальной части как-то контактируют с фронтали, но даже дефинитивно они уже с ней не срастаются, а сохраняют свою независимость. Легко себе представить, что при изменении каких-то, к примеру, аллометрических параметров роста головы на ранних стадиях, вот эта независимость между каналовыми окостенениями супраорбитального канала и фронтали, она могла бы сохраниться, и эти кости как бы могли бы начать собственную эволюцию вне всякой связи с фронталью. Поэтому логично предположить, что и в случае с преоперкулой произошло нечто подобное. Просто произошла диссоциация между каналовой частью кости и мембранной частью кости. Ну, тут просто еще дополнительный такой забавный штрих в строении квадрата югали, который, я считаю, преоперкулой. У осетра, вот если посмотреть сбоку на верхнюю челюсть, то вот тут можно увидеть такую странную выемку, очень четко очерченную, которая перекрывается вот этой костью. Очень похожая выемка, например, описанная у астралосомус. Да, через эту выемку проходят там некоторые нервы осетров. И эта выемка у астралосомуса тоже перекрыта преоперкулом. Ну, это такой дополнительный свидетельство того, что, скорее всего, это все-таки преоперкула. теперь мы посмотрим, каким образом у майстров верхняя челюсть связана с осевым черепом. Дело в том, что у них там в этой области имеется еще и связочный некий аппарат. Он дефинитивно, видимо, не функционален, как подвеска верхней челюсти, поэтому очень представлен слабыми такими соединительными тканными структурами, которые, в общем, не всегда удается и заметить. Но вот на срезах их хорошо видно. Если вот этот вот срез проходит по задней части, задней носовой стенки, и здесь вот виден передний конец прикрепления соединительной тканной ленты, вот он при большом увеличении, которая тянется назад, вот здесь она уже представлена в орбитальной области, вот такой вот соединительной тканной лентой. Потом она заходит на базе птеригоидной отростки, а ее дистальный конец крепится к задним верхнему краю и к симфизной части верхней челюсти. Вот на этом фронтальном срезе видно чудо произошло. Да, вот здесь видна вот эта связка, которая идет к симфизной области верхней челюсти. Таким образом, верхняя челюсть вячеслов как бы подвешена к черепу на такой широкой, очень тонкой соединительно-тканной ленте, передний конец которой крепится к задней носовой, к основанию задней носовой стенки. Такую совершенно соединительно-тканную структуру мы видим и у других рыб, например, у полиптеруса. Вот тут она, если присмотреться, видна соединяющая палат квадратум с осевым черепом и с этноидной областью. Такая же связка есть и у амии. Вернее, у амии, как и у многих костистых, нужно различать две связки. Во-первых, одна связка этмополатинная, которая соединяет передний конец верхней челюсти с задней носовой стенкой. И так называемая базальная связка, которая соединяет край верхней челюсти с нижним боковым краем в орбитотемпоральном отделе черепа с осевым черепом. Но интересно, что и у, например, девонских палеонистов, просто которые очень хорошо известны благодаря хорошей сохранности, видимо, эта связка тоже имела место. Вот эта картинка из монографии Гардинера, и он совершенно справедливо интерпретирует вот здесь вот зону с такими ямками, как место крепления этой платинной связки. И второй интересный деталью строения верхней челюсти этих рыб является то, что у них был развит на латеральной стороне челюсти отчетливый гребень, каудально от которого располагалась пологая впадина, в которой крепился челюстной аддуктор. Дело в том, что у палеонистов челюстной аддуктор целиком крепился на палат квадратум, и никаких связей с осевым черепом у него не было, в отличие от, там, от костистых рыб. Вот. Теперь мы можем сравнить верхнюю челюсть осетра с верхней челюстью таких форм, как Майтомасия и других палеонистов. У осетра мы видим здесь тоже отчетливо выраженный гребень, который ограничивает пологую впадину, где, собственно, и крепится челюстной аддуктор. И этот самый гребень является местом прикрепления той части связки, соединяющей верхнюю челюсть с осевым черепом, которую по месту ее прикрепления в этноидной области нужно интерпретировать как этмополатинную связку. Соответственно, из этой вот, из сопоставления этих двух картинок понятно, что верхняя челюсть у осетров, она неполная по составу, если сравнить с древними лучеперами. То есть передняя часть, так называемый парс аутоплатина, в ней мы не наблюдаем. Можно, соответственно, предположить, что куда-то она отделилась и куда-то переместилась, и возникает вопрос, куда же этот парс аутоплатина подевался. Значит, у всех осетров, как мы хорошо знаем, имеются 4 пары усиков. У палеодона их только 2 усика. Интересно, что каждый усик, как это было описано еще в 1880 году Паркером, поддерживается внутренним скелетным элементом, так называемым тентакулярным хрящом. Но это реально хрящ, его гистологи определяют как эластический хрящ. То есть там есть межклеточное вещество и хондроциты, все частично. Но еще интереснее то, что в онтогенезе на ранних стадиях мезенхима, из которой формируются будущие тентакулярные хрящи, она соединена без всяких видимых границ с мезенхимным зачатком палат квадрата. Вот здесь вот в верхней части это зачаток абдуктора, вот это вот мезенхимная конденсация, это зачаток палат квадратума и тентакулярных хрящей. И все это дело в передней части еще связано и с зачатками трабекулов. То есть само по себе вот это было описано Хольмгреном еще в 43-м году, и он на эту связь обратил внимание и предположил, что, видимо, это означает, что тентакулярные хрящи, они на самом деле принадлежат к челюстной дуге. Вот, можно это взять за такую отправную гипотезу и посмотреть, какие еще дополнительные аргументы можно привести в пользу или против этой точки зрения. Смотреть, например, как распределены основные нервы в голове у осетров. Вот это вот черепные нервы у Ани, если мы посмотрим на них внимательно, то мы увидим вот такую картинку. Значит, вот желтая — это рамус максиллярис пятого тройничного нерва, а синяя — это рамус палатинус седьмого нерва. У многих рыб, у Ани, у полиптероса, у ряда костистых, насколько я помню, у афибии тоже, рамус палатинус делится на переднюю ветвь и на заднюю ветвь. Вот у Ани передняя ветвь в этноидной области образует ряд анастомозов с рамус максиллярис тройничного нерва. А задняя ветвь, в свою очередь, тоже образует анастомозы с веткой рамус максиллярис. То есть у Ани, у полиптероса и у некоторых костистых можно различать передние и задние анастомозы вот этих двух нервов. Это такая basic structure периферического распределения нервных ветвей у рыб. Вот эти анастомозы обведены кружочком. Значит, передний анастомоз распределяется в области парсаутоплатина у Ани, а задний анастомоз иннервирует кожу губы в области максиллярии. Его ветки тянутся далеко назад, к заднему концу максилы. Ну, вот здесь максилы нарисованы. А что мы видим у осетров? Значит, вот основные нервные ветви верхней челюсти осетра. Нас интересует рамус палатинус постериор. Вот она входит в область верхней челюсти позади от палат квадратум, проходит через такой широкий канал в антропторигоиде и разветвляется на много ветвей на внутренней стороне верхней челюсти. И вторая ветка, которая нас интересует, это так называемая рамус лабиалис. Это ветвь отходящая от рамус максиллярис, уже ближе к этмоидной области, она отходит, идет назад, как бы возвращается к палат квадратам и через отверстие выходит на внутреннюю сторону палат квадратам, где образует анастомоз с задней палативной ветви. То есть это как раз задний анастомоз, рамус палатинус и рамус максиллярис. Но есть у осетров и передний анастомоз. То есть, если вот здесь вот синий, это передний рамус палатинус антериор, желтый это рамус максиллярис страничного нерва. И вот здесь позади усиков мы видим множественные анастомозы между этими двумя ветками. Часть дистальных ветвей от этих анастомозов идут обратно назад к верхней губе, часть иннервирует кожу усиков и часть продолжается вперед к переднему концу ростома. Таким образом, у осетров, так же как у амии политруса, имеются передний анастомоз и задний анастомоз. Что служит, на мой взгляд, убедительным аргументом того, независимым подтверждением того, что тентакулярные хрящи, расположенные в усиках, являются производными переднего конца верхней челюсти. Но для того, чтобы убедиться в этой достаточно такой радикальной идее, нужно посмотреть на то, какие гомологии мы можем найти, собственно, в этмоидной области головы у осетров. Здесь вот представлены черепа нескольких лучеперых рыб, вид снизу. Две левые картинки – это палеонескоидные рыбы, и правая – это современная амия. Значит, что касается покровных костей этой области. Мы видим здесь непарный парасфеноид, который впереди граничит с парными сошниками. Это такая тоже достаточно стабильная картина. Посмотрим мы, что же мы видим в остров. Да, вот, ну, в качестве модели можно взять череп цаурифтиса. Помимо покровных костей, можно еще сказать про эндоскелет. Эндоскелет у этой формы имеет ярко выраженные такие две ямы в задней части, которые служили для сочленения с передним концом палат квадратного. У осетра мы видим тоже две обширные такие ямы, в которых, как мы видели, сидит по две пары усиков, которые, мы предполагаем, являются производными передних концов палат квадратного. Наконец, если мы еще вспомним про иннервацию этой области у осетров, то мы получаем полное соответствие с картиной, которая наблюдается в зоурифтисе. Единственное, что нам осталось еще посмотреть, это что собой представляют покровные кости у осетров в этой области. Здесь мы видим крупный такой непарный парасфеноид, который узким отростком связан с непарной же костью впереди лежащей, и который дальше впереди продолжается серией парных окостенений. Вот этот вот узкий отросток, так называемый супрастрале, он проходит внутри канала хряща, образованного так называемым медиальным полособазальным отростком. Вот тут вот на этой фотографии, вот он виден, и вот этот вот супрастральный отросток парасфеноида проходит внутри него. И два слова про то, как система этих костей основания черепа у осетров развивается. Вот это вот одна из самых ранних стадии закладки парасфеноида, которую можно рассмотреть на тотальных препаратах. Вот если прорисовать эти стадии, то видно, что парасфеноид закладывается в виде парных закладок по бокам от хорды, парахордальной части черепа, позади от гипофиза. Затем эти закладки впереди сливаются с собой и формируются, собственно, тело простреноидов на этой стадии. Но в это время впереди появляется независимый центр окостенения, который представляет собой зачаток вот этого самого переднего отростка субрострата. Он ограничен в своем росте в латеральных направлениях из-за того, что на него сразу начинает нарастать хрящ основания черепа, который формирует медиальный палатобазальный отросток. Тут он показан. В результате возникает, да, позднее появляется еще непарное окостенение в базирастрале медиальной, вот эта вот крупная кость, и затем парное окостенение впереди нее. В результате получается картина дефинитивная, которую мы видим в Айстра. А вот как формируется парасфеноид у амии. Сначала появляется непарная закладка впереди гипофиза, затем на следующей стадии она срастается с парными закладками, расположенными по бокам от хорды, позади гипофиза, ну и впереди появляются парные гомеры. То есть картина это позволяет нам заключить, что так называемый парасфеноид у осетра, вот эта крупная кость, на самом деле он соответствует только задним закладкам парасфеноида амия, тогда как расположенные впереди гипофиза непарная закладка соответствует по положению субрастрали и непарной кости базирастрали медиальной. У палеодона эта картина еще более как бы ярко выраженное сходство с ситуацию амия демонстрирует, потому что у палеодона не развивается, если не считать там каких-то рудиментов на более поздних стадиях, палатобазальный отросток, ничто не ограничивает в росте вот этот субрастральный элемент передний, поэтому картина формирования этой области у палеодона, она вторична, но тем не менее просто повторяет картину, которую мы видим у той же амии. И еще одна интересная черта строения этой области у остеобразных, это вот этих медиальных крупных непарных окостенений, медиальных палатобазальных, у остеров может быть не одно, а там два или три, как, например, вот у стерлидия. И у очень многих видов эти окостенения несут вот такие странные, совершенно непонятные функциональные точки зрения, выросты с суженным основанием, расширенной дистальной площадкой, скульптурированной такой. Это узкое суженное основание лежит в толстой коже, которая здесь располагается в этой части рыла у остров. А уплощенная площадка, она практически открыта и закрыта там тонким эпидермисом. Зачем эти штуки нужны остров, ну, совершенно непонятно, потому что там никакого копания рострумом, покрытым электрорецептором, они, конечно, не производят. Но если мы посмотрим на переднюю часть парасфеноида у разных рыб, например, у Полиптеруса, или у Эустеноптерона, или вот у одного из видов Зоурихтиса, мы увидим, что у них часто имеется на парасфеноиде приподнятая относительно тела кости расширенная площадка, несущая шагрень зубов, как правило, основание которой лежит в слизистой ротовой полости и которое открыто в ротовую полость. То есть по своему положению и форме эти площадки очень похожи на то, что мы видим в передней части серии парасфеноидных костей у остров. Все это позволяет нам сделать вывод, что вся серия непарных костей этмоидной области, то есть базирастрали, медиали и субрастрали, это гомологи передней части парасфеноида других рыб. А парные кости, так называемые вентрорастрали, гомологи парных сошников. Просто в силу того, что рострум у айстров сильно вытянут в длину, эти серии фрагментированы, что, в общем, можно видеть у многих других рыб, там, у какой-нибудь панцирной щуки, например. Вот. И из того, что было сказано, можно сделать вывод, что этноидная область головы у астерообразных представляет собой гомологичную этноидную область других рыб, но освобожденная как бы от связи с ротовой полостью. Отсюда можно сделать предположение, что поскольку она исходно была крышей ротовой полости, она вполне возможно может иметь эндодермальное происхождение. Как это не поразительно, в этом году в Nature была опубликована статья там, группы авторов, которые довольно изощренной методикой с помощью витального окрашивания эндодермы проследили развитие рта и эндодермы у разных видов, у полиптеруса, у айстров и у каких-то костистых видов, и у опух. И оказалось, что айстры уникальны в том, что у них дериватом энтодермы выслана вся этноидная область головы, которая никоим образом не связана с ротовой полостью. В общем, лучшего подтверждения изложенному сценарию сравнительно анатомическому я бы не мог бы и желать. Теперь возникает вопрос, как же мы можем себе представить эволюционное происхождение той ситуации, которую мы видим в астерообразии. Подсказку тут нам дают ранние стадии онтогенеза других рыб. Если мы посмотрим на ранние зародыши, там, в данном случае это лосось, а это амия, то мы увидим, что на ранних стадиях ветви нижней челюсти у них занимают практически поперечное положение, а развивающаяся верхняя челюсть направлена вперед. В дальнейшем развитии в силу позитивной аллометрии роста нижней челюсти, нижняя челюсть как бы догоняет верхнюю челюсть и обеспечивается смыкание челюстных ветвей. Причем интересно, что на этих стадиях рот уже открыт у личинки. И нетрудно видеть, что эта стадия фактически нам напоминает ту ситуацию, которая наблюдается у айстров. Если мы вспомним, что передняя часть пополам с квадратом представлена у них усиками. А вот развитие этой области у осетра. Вот здесь вот эту красивую реконструкцию сделал Денис Земледельцев. Она нам позволяет видеть, что на ранних стадиях нижняя челюсть у айстров, так же как у салмы или ами, занимает горизонтальное положение, а это вот пала квадратума, которые еще не сформировали симфиз. Вот серым цветом показаны развивающиеся трабекулы и парахордалия. Здесь вот на альциановом препарате примерно чуть более поздняя стадия показана, мы тоже видим поперечное расположение нижних челюстей. Но если у других рыб в ходе дальнейшего развития нижние челюсти догоняют верхнюю челюсть и обеспечивается отрывие челюстей, то у айстров ничего подобного не происходит, а вот это поперечное положение, оно так и сохраняется в дефинитивном состоянии. Таким образом, у айстров мы видим просто сохранение во взрослом состоянии личиночного состояния, которое наблюдается в аутгруппах. Из этого можно предположить, что в основе эволюционного формирования остерообразно опережали процессы педоморфоза, то есть сохранения в ряду предок потом у взрослых организмов личиночных состояний свойственных предков. Как мы можем себе представить это такой эволюционный сценарий? Вот в качестве исходной формы можно нарисовать вот такую схему, отражающую то, как устроена передняя часть головы у лучеперых рыб, вообще в том числе у предполагаемых предков осетров. Вот зеленая — это верхняя губа, это премаксила, это максила, это палата квадратум, ну и остальное понятно, про свиной, парные сошники, и вот это нижняя челюсть. Это состояние примерно отражает то, что мы видим, например, у зоурипеса. Вот мы на него можем наложить еще и расположение нервных ветвей с передним и задним анастомозом, как мы видели у Айми. Поскольку мы предположили, что имел место педоморфоз, соответственно, началось недоразвитие нижней челюсти, в результате которого дефинитивно передняя часть этмоидной области оставалась открытой и приоральной по своему положению, и экстраоральной по своему положению. При этом передняя часть палаты квадратума обрела возможность служить какой-то дополнительной функцией, например, сенсорной. И на базе этой части сформировались в будущем сенсорные усики, которые поддерживались пантокулярными хрящами и которые сохранили свое положение в обширной сочленованной яме на нижней стороне этмоидной области. Но поскольку требовалось восстановить функциональную окклюзию верхней и нижней челюсти, то единственный способ, которым этого можно было добиться, это развернуть палатку квадратом медиально, соединить ее с симфизом с противоположным нервно-квадратным хрящом. Ну и, собственно, таким образом сложилась та картина, которую мы видим у осетра, в точности отвечающая, в частности, тому, как распределены нервные ветви у современных осетров в верхней губе. Для того, чтобы получить ситуацию у нынешних осетров, достаточно просто фрагментировать переднюю часть парасфеноида и сформировать базальный отросток, который необходим для механизма протракции челюстей. Но тут вот еще интересно, что если смотреть на картину иннервации, то самый передний конец рострума у осетрообразных, он по идее гомологичен средней части верхней губы. И интересно, что в этой области у осетров, у меня нет этой картинки, там такой странный имеется эпидермальный какой-то орган, который стоило бы поподробнее изучить, но, к сожалению, никакой литературы нет. Вот. Ну вот предложенный сценарий, он может быть представляется таким несколько экстравагантным, но если мы посмотрим на все многообразие палеонистов, мы там найдем одну интересную группу, отряд Редфилдиформис триасовый, у которого мы видим вот такую интересную адаптацию, не очень, конечно, понятную. У них передняя часть рострума, кости передней части рострума несут вот такой рельеф из зубчиков, который свидетельствует о том, что, видимо, у них были то ли мясистые губы, то ли какие-то специализированные сенсорные структуры здесь располагались. А с другой стороны, мы видим у них очевидную тенденцию к смещению переднего конца нижней челюсти назад. Например, вот у этих форм она видна, а если посмотреть на все многообразие, то можно построить ряд переходов от нормального палеонискоидного состояния, когда нижняя челюсть доходит до переднего конца рыла, и в сторону каудального смещения переднего конца нижней челюсти, которое, возможно, тоже связано спиндоморфозом, хотя, конечно, утверждать этого нельзя. Интересно, что у этой группы есть еще некоторые признаки, которые считаются синапоморфиями остерообразных. Например, редукция оперкулы и увеличение за счет этого субоперкулы. Или, например, такая кость, как однозали, которая считается синапоморфией Редфилдиформис. Но это уже область для кладистического анализа и совершенно другая задача. Ну, в общих чертах, в общем, вот то, что я хотел рассказать про то, каким образом вот эти вот удивительные рыбы возникли.
Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Я уточню одну деталь, а вы скажете, чуть ли не интересно. Вы очень красиво показали, что вот эти вот лучковые компоненты относятся, как вы сказали, к челюстной дуге. К челюстной дуге и к челюстному компоненту поставили к челюстной дуге. Дело в том, что вот эта вот связочка, которая идет переднего конца верхней челюсти, вы говорите, что она идет обязательно в самой перегородке. По паралогизации гелиза, которую я здесь вижу, основной гелиз, это не самая перегородка, это супрафарин прямо тибуля. То есть то, что впереди от нее, может спаситься только к челюстной дуге. И таким образом у нас заодно получается, что здесь произошла инъекционная реверсия, что элементы...
Что гелиз до прямой дебюляри стал независимым
на что элементы разных изолеров под действием тепломфоза дошли, собственно, вот на сушку мужчин, что это вопрос вот, источников инъекционных реверсий. Что получается, это и есть.
Ну, да, ну если... я боюсь вообще затрагивать сегментализм Бьюринга, потому что ну, это нас уведет очень далеко. Но по схеме Бьюринга, да, так все и получается. Ну, могу сказать, что интересно, что аналогичная история у некоторых самок описана, у которых передняя часть полов квадратом на уже на хрящевой стадии отделяется, и она, больше того, она участвует в создании скелета усика там максиллярного какого-то. То есть такая аналогия очень прямая, не только у вас труб наблюдается.
Еще вопросы, пожалуйста. У меня два. Один, это правильно я понимаю, что вот это место парафеноиды, которые снизу обрастают хрящ хрящевого черепа, это как раз там где гипофиз, да?
Это впереди гипофиза.
А, впереди гипофиза.
Вот почему-то курсор прыгает, я не могу ничего сделать. Я бы показал вам, Александр Михайлович.
А пальцем можно?
А пальцем можно.
Гипофиз, он вот тут. Ага, это прямо перед ним. Понятно. А второй вопрос такой. Если, значит, нижняя сторона этого ростума покрыта интодермом, эта энтодермальная зона занята электролицетрами? Или
нет, она свободна.
То есть электролицетры находятся все-таки на экстодермальной части?
Да? Там вот это видно хорошо на их картинке. Вот электролицепторы, они вот...
Да. Вот эти вот дырочки, это электролицепторы. Ага. И вот термальная часть не заходит?
Ну, не заходит.
А, ну тогда замечательно, все очень складно, да. Спасибо. Какие еще вопросы есть? Может, все всем понятно? Да?
Хорошо.
Ну, спасибо. Спасибо. И, может быть, кто-нибудь хочет что-нибудь высказать безответное?
Ну, я единственное хочу сказать, что тут остерообразные, они открывают такую пропасть интересных тем. Как ни странно, на то, что, несмотря на то, что там почти 200 лет изучали морфологию этих рыб, очень многие совершенно фундаментальные вопросы остаются без ответа. Поэтому как бы, молодежи плохо руки.
Вот насчет усиков. Они нервируются, они как я думаю, это что это
делает? Значит, усики, они покрыты вкусовыми почками, соответственно, они работают как орган вкуса и как орган тактильный. Иннервируются они висцерально-сенсорными ветками рамус платинус постериор седьмого нерва и рамус максиллярис пятого нерва.
То есть как каждый из них, да? Ну, их две пары, да?
Да.
То есть что, пятый дает осязательный компонент, а седьмой вкусовой, что ли?
Не, они и пятый, и седьмой, эти ветки, они несут смешанные функциональные, и там кто чего дает, трудно сказать.
А вот, значит, вот в составе сформированного усика, там есть, собственно, скелет, ну, хрящевой, да? А мышцы там, которые его приводят в движение?
Значит, есть одна загадочная статья, не помню автора, иностранного там, из 70-х годов, который утверждает, что там есть мускул. Вот, но никто этого мускула так и не нашел. Я пересмотрел много довольно средств, никаких признаков.
То есть он представляет собой вот этот стержень пищевой, просто обтянутый, ну, и все.
Да, и все. Но при этом у живых осетров усики могут выгибаться вперед. Но мускул, если там есть мускул, это леватор архонт-платин. Вот, но его я не знаю.
Просто, да, в некоторых наблюдениях кажется, что, в общем, они не вижу.
Ну,
возникает вопрос, да. А счет чего?
Может, там гидростатические, как у Латимерии Форда, понимаете?
Вот вообще по усикам, я не знаю, дурацкий вопрос, вот усики Миксина, например, да, вот эти вот. Они, ну, вот какие-то сравнения были, ну, в смысле, там тоже, наверное, есть какой-то след. Да?
Ничего, Дим, не могу ничего сказать. Кроме того, что был некто, по-моему, Кестова, у которого была цериальная теория происхождения головы, и вот он там усики Миксин сравнивал со всевозможными усиками, там, может. Ну, это так все.
Это уже в какой человек?
По-моему, Кестова, но боюсь наврать. Найду, если честно.
Хорошо, да, интересно. Вот.
Спасибо. Я хочу сказать, что у нас уже наметился следующий семинар. Почти наверняка это будет 25 октября, и будет выступать Николай Николаевич Малфинин. Мы вводим вместе тем самым тематику беспозвоночных. И он пока не прислал подробной аннотации, но он назывался это больше вроде скрытые фенотипы, вот, и речь будет идти о, как я понимаю, всяких колониальных беспозвоночных, у которых, ну, естественно, на основе того, какой генотип там у колонии один и тот же, там как реализуются разные фенотипы, на одном генотипе что-то вот. Тема нам незнакомая, терпели, директор.